Я хочу поделиться с вами проповедью, которую я проповедовал уже в пару наших американских церквях.
It's found in the book of Hebrews.
Это проповедь взята из 13 главы послания к евреям.
The book of Hebrews is written to correct misunderstandings in churches of the first century.
Послание к евреям написано для того, чтобы исправить неправильные позиции в первой церкви.
Some of those people were from a Jewish background.
Некоторые из этих людей, они были из иудаизма, пришедшие в христианство.
The persecution was severe.
Гонения были очень сильные.
They were considering going back into the ways of Judaism.
И они думали о том, не возвратиться ли им назад к своим иудаистским корням.
And they thought that if they could go back into the ways of Judaism, it would be easier for them.
И они думали, если они вернутся назад в иудаизм, то это будет немножко легче для них.
And so they were wavering back and forth.
Таким образом, они колебались, переходя с одного места в другое.
And so this book was written to correct their misunderstanding.
Таким образом, эта книга была написана для того, чтобы исправить их неверные позиции.
To exalt Jesus Christ.
Превознести Иисуса Христа.
As opposed to the Mosaic law.
Вместо Моисеева закона.
And to exalt the priority of the local church.
И превознести приоритетность поместной церкви.
A great deal of the book of Hebrews is all about doctrine.
Большая часть книги послания к евреям посвящена доктрине и учению.
And it's a very important book.
Это очень важная книга.
As it gets towards the end of the book, it begins to become very practical.
Как она подходит к концу, эта книга, она становится очень практичной.
And we come to chapter number 13, and it gives us 12 characteristics of a strong church.
Когда мы приходим к 13 главе, эта глава представляет нам 12 характеристик сильной церкви.
The writer to the Hebrews spent the whole book talking about what is important between Christ and Judaism.
Автор послания к евреям уже провел очень много времени для того, чтобы убедить нас в важности Христа, приоритетности его над Ветхим Заветом.
But now he comes to chapter 13 and he says, "This is what a good church looks like."
Но теперь он подходит к 13 главе и он говорит: вот что означает хорошая церковь.
So we're going to look at 12 of the characteristics of a strong church.
Таким образом, мы посмотрим сейчас на эти 12 характеристик сильной церкви.
Verse number 1.
Посмотрим первый стих. Братолюбие между вами да пребывает.
There's the first characteristic.
Вот первая характеристика.
A church that is greatly love for the brothers, has a great love for the brothers.
Первая характеристика – это церковь, которая имеет большую любовь к братьям.
This is not based on their personal attractiveness or their desirability.
Эта любовь основана не на личной привлекательности или на том, насколько люди приятны, чтобы их любить.
It's because they're a brother or a sister in Christ, we love them.
Это только потому, что они являются братом или сестрой во Христе, поэтому мы любим их.
And it doesn't matter whether they're found in a rich house or in a poor home.
Не имеет значения, они найдены в богатом доме или в бедном доме.
It doesn't mean if you like the way that they act or if they have habits that might be a little different to you.
Не имеет значения, вы любите ли вы, как они ведут себя, или же у них какие-то есть недостатки.
You are to love them.
Вы любите их.
And it specifically says to allow it to continue.
И здесь особенно подчеркнуто, чтобы эта любовь пребывала.
I think this is because there are times when it's easy to not love the brothers.
Я думаю, это сказано потому, что бывают времена, когда очень легко попасть в положение нелюбви к братьям.
In those times we're to continue to love.
Вот почему сказано, что нужно пребывать в любви.
Hold your finger in Hebrews 13 and turn to Romans 12.
Пожалуйста, оставайтесь здесь в 13 главе, не закрывайте это, и давайте посмотрим на 12 главу послания к римлянам.
We see the same word used in Romans 12 verse 10.
Мы видим то же самое слово используется в Римлянам 12 глава.
Romans 12 verse 10. Listen.
Римлянам 12 глава 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью.
It talks about to have affection one to another and have brotherly love.
Здесь сказано о чувствах, о нежности друг к другу, в которой выражается братская любовь.
Again, it's a family sort of love.
Опять речь идет о любви, присущей семье.
Verse 15 tells how we can do this.
15 стих показывает, как мы можем делать это. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
There are so many people who get filled with jealousy.
Так много людей, которые переполняются завистью.
This is a real problem in churches.
Это действительно большая проблема в церквях.
People see a brother doing something well and they become jealous.
Люди видят, когда какой-то брат что-то делает хорошо, и они начинают завидовать.
And this can be a real difficulty.
И это может привести к большим сложностям.
Verse 15 says that we should rejoice with those who rejoice.
15 стих говорит, нам нужно радоваться с теми, кто радуется.
Something good happens to a brother, we should rejoice with him.
Что-то хорошее случается с нашими братьями, мы должны радоваться с ними.
Today, when we drove in to see this new church building, I was filled with rejoicing.
Сегодня, когда мы подъезжали к этому новому церковному зданию, я наполнен был радостью.
Some pastors may drive into this church building and say, "This is so big."
Некоторые пасторы могут зайти в эту церковь и сказать, о, это слишком большая церковь.
They have such nice technology.
У них вот такая технология здесь.
So many seats.
Очень много здесь лавок.
It's a beautiful building.
Очень хорошее здание.
I'm not going to rejoice, I'm going to be jealous.
Я не буду радоваться, буду завидовать.
And it says, when we're brothers, we rejoice with those who rejoice.
Здесь сказано, когда мы братья, мы радуемся с теми, кто радуется.
And when something bad happens and they weep, we weep with them.
И когда что-то плохое случается, они плачут с плачущими.
Verse 16 continues to tell us how to show brotherly love.
16 стих он продолжает говорить о том, как братская любовь выражается. Будьте единомысленны между собою.
It tells us that we should have a similar mind one toward another.
Здесь сказано о том, что у нас должен быть один или схожий ум, схожее мышление.
We should humble ourselves.
Мы должны смиряться друг перед другом.
And we should encourage one another with a humble spirit.
Мы должны побуждать друг друга и поддерживать со смиренным духом.
So a good strong church demonstrates brotherly love.
Таким образом, хорошая сильная церковь, она будет демонстрировать братскую любовь.
But all too often there are difficulties in churches.
Очень часто в церквях случаются трудности.
Two of our brothers in one of our churches are fighting.
Два наших братья, два брата и в одной из наших церквей, они воюют друг с другом.
One brother has been in the church for 31 years.
Один брат был в церкви 31 год.
There is a new younger pastor, he's been there 5 years.
И более молодой пастор, который был там 5 лет.
And the older brother is very angry and upset with the younger brother.
И этот старший брат очень раздраженный и опечален, обеспокоен по отношению к тому младшему или более молодому служителю.
These two pastors are
Эти два пастора
demonstrating not brotherly love.
Они не демонстрируют братскую любовь.
It's very difficult.
Это очень трудно.
Because it's a simple thing to say.
Это очень просто сказать.
Let brotherly love continue.
Пусть братская любовь пребывает.
And we can easily move on to the next verse.
И мы можем легко перейти к следующему стиху.
But we need to put it into practice.
Но нам нужно это внедрить в практику.
Let's turn back to Hebrews 13.
Давайте вернемся к 13 главе послания к евреям.
Let's take a look at the second characteristic of a strong church.
Давайте посмотрим на вторую характеристику сильной церкви.
Found in verse 2.
Во втором стихе мы находим ее. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов.
This is the idea of hospitality.
Это идея гостеприимства.
The word hospitality literally means to love strangers.
Слово гостеприимство или страннолюбие здесь, оно буквально означает любить странников.
But the normal way humans respond is when we see someone who is a stranger, we do not love him, we suspect him.
Но обычная человеческая реакция, когда мы видим странника или человека нового, мы обычно не любим его, а подозрительно к нему относимся.
It says that we should entertain or demonstrate love for the strangers.
Но здесь сказано, что мы должны оказывать любовь к странникам.
It's easy to have people in your home that you love.
Очень легко иметь людей в вашем доме, которых вы любите.
And Peter reminds the people in 1 Peter 4:9 to demonstrate hospitality without grumbling.
Апостол Петр напоминает своим людям в первом послании, 4 глава, 9 стих, чтобы оказывали страннолюбие без ропота.
There are times when it's inconvenient to have people in your home.
Бывают времена, когда это неудобно приглашать людей к вам домой.
You still need to entertain the strangers.
Вам все равно нужно не забывать страннолюбие.
And to demonstrate your love for those people who are different.
И демонстрировать настоящую любовь к тем, кто отличается от вас.
When someone new comes into your church, what do you do? How do you respond?
Когда кто-то новый приходит в вашу церковь, что вы делаете? Как вы отвечаете? Как вы реагируете?
Do you reach out with love?
Реагируете ли вы с любовью на них?
Specifically, in the first century, it had to do with entertaining them overnight.
Особенно в первом столетии это касалось того, чтобы предоставить ночлег таким людям.
You would receive a traveling minister, traveling pastor in your home overnight.
Этих служителей, которые путешествовали от города к городу, им нужно было где-то переночевать.
And in a time of great persecution that these people were facing in the first century, that's a difficult thing.
И в первом столетии, тогда, когда служители скитались и их преследовали, это была опасная вещь предоставить им ночлег.
You're not sure who to trust.
Ты не уверен, кому доверять.
And so you start to pull in and not reach out, but you pull in and are fearful.
И потихонечку люди в страхе, они замыкались в себе.
Because persecution can come to you and your family by letting in the wrong stranger into your home.
Потому что преследование может прийти к тебе и к твоей семье, если ты неправильного человека примешь в дом.
This is a reminder.
Это напоминание.
To demonstrate hospitality.
Демонстрировать, проявлять гостеприимство.
And then it's even a reminder that there are times there are blessings that you don't anticipate.
И здесь напоминание того, что через странолюбие или через гостеприимство мы можем иметь благословения, которые мы не ожидали.
You can never know how far-reaching your kindness will go.
Мы не знаем никогда, сколько много наше добро к другим может сделать.
This is exactly what happened to Abraham and Sarah.
Это как раз то, что случилось с Авраамом и Сарой.
In Genesis chapter 18.
Бытие 18 глава говорит об этом.
They received strangers.
Они приняли странников.
They welcomed them into their home.
Они пригласили их в свой дом.
Prepared a meal.
Они приготовили им обед.
And they did not realize that they were angels.
И они не понимали, не знали, что это ангелы.
And you never know what the blessings will be for your life by opening your home to a stranger.
Вы никогда не можете знать, какие благословения придут к вам от Бога тогда, когда вы принимаете странников.
Have you ever invited someone from the church into your home that perhaps you did not even know?
Пригласили ли вы кого-нибудь из вашей церкви к себе в дом, кого вы, может быть, не знаете даже?
Did you ever look around this among the congregation and say, you know, I don't know them, I think it would be good for them to come into my home.
Смотрите ли вы в церкви вокруг на людей, которые здесь, с мыслью, я, кажется, не знаю этих людей, было бы неплохо пригласить их ко мне.
We could enjoy общение.
Чтобы у нас было общение.
And,
мы наслаждались общением.
It would be very, very important.
Это будет очень и очень важно.
So you invite them into your home.
Что вы приглашаете их к себе домой.
This is the mark of a good, strong church.
Это знак хорошей, сильной церкви.
Verse 1 says there's brotherly love.
Первый стих говорит, что в ней есть братская любовь.
Verse 2 says there's love even for strangers, people you don't know.
Второй стих говорит, что здесь есть любовь даже к странникам, даже к тем людям, которых вы не знаете.
Verse 3 gives a third characteristic.
Третий стих говорит третью характеристику. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.
Once again, this was a time of great persecution.
Опять-таки, это время великого преследования.
There were people who were in chains.
В это время были люди в цепях.
Because of their faith in Jesus Christ, they were being persecuted.
Из-за того, что они были верны Иисусу Христу, их преследовали и гнали.
In fact, hold your finger and look at chapter 10.
В действительности, посмотрите на 10 главу. Перенесите несколько страниц. 10 глава послания к евреям.
Chapter 10, verse 34, Paul talks about this in his own life.
32 стих. Автор говорит здесь о своей собственной жизни. «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее».
Here we see in verse 34 tremendous difficulty in chains.
Здесь мы видим в 34 стихе очень большие трудности. Узы, расхищение имения.
But verse 34 said, "You had compassion on me."
Но здесь сказано, что вы сострадали мне.
Compare that now with chapter 13, verse 3.
Сравните это с 13 главой, 3 стих.
You are to have compassion on those who are in prison.
Нам нужно иметь сострадание к тем, кто в тюрьме.
It says to remember them just like you were chained with them.
Здесь написано, помните их точно так же, как вы были бы прикованы вместе с ними.
You remember them because of the difficulty that they're facing, you're next to them and saying, I love you, I'll be there with you.
Помните, что из-за трудностей, с которыми они встречаются, поставьте себя рядом с ними и скажите, я люблю вас, и я буду рядом с вами.
Again, remember, this was a time of persecution.
Помните, это было время преследования.
These people were afraid.
Эти люди боялись.
They were even wondering, should we continue with the church? Maybe we'll quietly go back to the Jewish ways.
Они даже думали, должны ли мы оставаться в церкви, или нам нужно потихонечку вернуться к своим иудейским корням.
Here it says, do not be quiet about your faith.
Но здесь сказано, не будьте молчаливы о вашей вере.
Go right into the prison and remember the prisoners who are there for their faith.
Идите туда в тюрьму и помните узников, которые там.
As if you were chained with them.
Так как будто вы были прикованы вместе с ними узами.
The reason is in verse 3, because you are in the body also.
Причина объяснена здесь в третьем стихе, потому что вы и сами находитесь в теле.
Remember the idea of the body. When one person weeps, you weep.
Помните идею тела, когда один человек плачет, вы плачете.
When one person is suffering, you suffer with them.
Когда один человек страдает, вы страдаете с ним.
So you have compassion for the people who are in trouble.
Таким образом, у вас есть сострадание к тем людям, которые находятся в переживаниях.
We certainly understand that there's great persecution even in our world today.
Конечно, мы понимаем, что сейчас есть большое преследование и гонение даже в нашем мире сегодня.
More Christians died in the 20th century than in all the centuries before.
Больше христиан умерли в 20-м столетии, чем во все столетия до того.
And so we understand there is persecution today.
Таким образом, мы понимаем, что преследование и гонение сегодня есть.
And certainly our Russian brothers understand that.
И, конечно, наши русские братья понимают это.
And all I have to do, and I've been there 10 times, all I have to do is talk to the older brothers and sisters, and they tell me about the way it was.
Я был в России 10 раз, и все, что мне приходилось делать, когда я только заговорю с пожилыми людьми.
But here we live right here in Battleground, Washington.
Но мы сейчас здесь, вот Battleground, Вашингтоне.
And we thank God that there is not persecution right now.
И мы благодарим Бога за то, что здесь нет сегодня гонений.
That you have freedom right here.
Что у вас есть свобода здесь.
But it says here to continue to remember people who are in trouble.
Но здесь сказано, продолжайте помнить людей, которые в трудностях.
Don't forget.
Не забудьте о них.
And so we see the first three characteristics of the strong church.
Таким образом, мы видим первые три характеристики сильной церкви.
The first three have everything to do with the brothers.
Вот эти первые три, они имеют отношение к братьям.
Too many times our churches start to see that the church ministry is about me.
Слишком часто наши церкви обращают фокус своего служения к самому себе.
What are you going to do for me?
Что вы сделаете мне?
This is a big problem that I face in our churches.
Это огромная проблема, с которой я сталкиваюсь в наших церквях.
People come to church very selfish.
Люди приходят в церковь очень самолюбивы.
They say, "What are you going to do for me?"
Они всегда задают вопрос, что вы сделаете мне?
How is the church going to meet my needs?
Как церковь поможет в моих нуждах?
Because you exist to serve me.
Потому что вы существуете для того, чтобы служить мне.
The first three characteristics have nothing to do with that.
Первые три характеристики не имеют никакого отношения к такому подходу.
Brotherly love is about how you can minister to your brothers and sisters.
Братская любовь – это о том, как ты можешь послужить твоему брату или сестре.
Hospitality says, I will open my heart, I'll open my home to you.
Гостеприимство говорит, я открою свое сердце, я открою свой дом для тебя.
When I see a brother who's in prison or in trouble, I will have compassion.
Когда я вижу брата, который в тюрьме или в переживаниях каких-то, я буду иметь сострадание.
So these three characteristics are not about ourselves.
Таким образом, эти первые три характеристики, они касаются не нас.
It's hard to become angry and jealous with brothers when all your concern is about how you can help them.
Знаете, очень трудно разозлиться на ближних и завидовать им, если вы все, о чем вы переживаете, это как вы можете жить для них и помочь им.
Let's look at the fourth characteristic.
Давайте посмотрим на четвертую характеристику.
Verse number four.
Четвертый стих. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог.
Paul is saying that we need to be sexually pure in days of immorality.
Павел говорит, о том, что мы должны быть сексуально чисты в дни морального разложения. Мы понимаем, насколько злое время сегодня здесь, в Америке.
The sexual temptations from the internet.
Сексуальные искушения с интернета.
Through television.
Через телевидение.
Through videos.
Через видео.
Through all kinds of the media around
us. Через всякие разные средства массовой информации.
But I would say that, based on my study, the first century was even worse.
Но на основании того, что мне пришлось изучать, первое столетие было еще хуже.
For example, Nero, the Caesar Nero during the time of the New Testament.
Например, Нерон, римский император времен Нового Завета.
He openly walked through the city of Rome with his escort, who was a 12-year-old boy.
Он в открытую ходил по Риму со своим сопровождающим, который был 12-летним мальчиком.
There were all kinds of difficulties with temple prostitution.
Там было очень много всяких храмов, где была проституция.
Women whose service to their idol, their god, was to provide sex for all the men that they possibly could.
Там собирались женщины, которые служили своим богам, этим идолам языческим, таким образом, чтобы предоставить секс огромному количеству мужчин, которое было возможно.
Sexual immorality was their religious duty.
Сексуальная распущенность была их религиозная обязанность.
And so in the midst of that kind of a day, verse 4 is a beautiful verse.
Таким образом, посредине вот того мира, стих 4 был очень важным стихом.
It says that God has honored the marriage relationship.
Здесь сказано, что Бог Он почитает брак или взаимоотношения в браке.
Many times people say that sex is sinful.
Много раз люди говорят, что сексуальные отношения греховны.
Here it says that marriage is honorable.
Здесь сказано, что брак в чести.
The bed is undefiled.
И ложе или постель непорочна.
It's saying that sex is not sinful. It's created by God. It's a beautiful creation of God.
Здесь сказано, что сексуальные отношения, они сотворены Богом как прекрасная часть прекрасного творения.
It's honorable.
Это то, что честно, в чести, почетно.
It is undefiled.
Это то, что непорочно.
But it also says that those who commit sex outside of marriage.
Но здесь также сказано, что те, кто имеет такие взаимоотношения вне брака,
says God will judge.
Написано, Бог будет судить.
And so we cannot hide sexual sins from God.
Таким образом, мы не можем спрятать сексуальные грехи от Бога.
And this is a mark of a strong church.
Это признак сильной церкви.
They preach about purity.
Они проповедуют о моральной чистоте.
They teach their daughters and sons to remain sexually pure.
Они учат дочерей и сыновей оставаться сексуально чистыми.
They model that in their own marriages.
Они моделируют или показывают пример в своем собственном браке.
They demonstrate the wholesomeness of marriage.
Они демонстрируют целостность брака.
They demonstrate to children what it means to be a godly husband and wife.
Они показывают детям, что это значит быть хорошим, благочестивым мужем и женой.
They demonstrate a genuine love.
Они показывают истинную настоящую любовь.
And they also tell the daughters to be modest in the way they dress.
И они также говорят, учат своих дочерей быть скромными в своей одежде.
They tell their sons to honor women.
Они говорят сыновьям своим, чтобы они с честью относились к женщинам.
Treat them like sisters.
Чтобы относиться к ним как к сестрам.
Relate to them in a pure way.
Относиться к ним в чистоте.
A strong church is a church where women can come in and sense that they are honored.
Сильная церковь — это церковь, в которую женщины могут прийти, и они чувствуют, что их там к ним относятся с почетом.
And their moral purity will be respected.
И что их моральная чистота будет там уважаема.
And everyone will relate to each other in a pure way.
И каждый человек будет относиться к другому человеку в чистых отношениях.
And the leaders in a church will demonstrate sexual purity themselves.
И лидеры в церкви, они будут демонстрировать сексуальную чистоту сами.
And you will look at a leader who is in front of the church and you will say, I know he loves his wife.
И вы посмотрите на лидера, который впереди церкви стоит, и вы можете сказать, я знаю, он любит свою жену.
He never acts inappropriately with other women.
Он никогда не действует непорядочно или не так, как полагается, с другими женщинами.
That is a beautiful church.
Вот такая церковь, прекрасная церковь.
It's a strong church.
Вот такая церковь будет сильной церковью.
That's the fourth characteristic.
Это четвертая характеристика.
The fifth characteristic.
Пятая характеристика.
Verses 5 and 6.
Пятый и шестой стихи. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек».
We have difficulties as humans.
У нас есть трудности, как у людей.
We see things that belong to other people and we want them.
Мы видим вещи, которые принадлежат другим людям, и мы хотим их.
We see things and we want them for us in our lives.
Мы видим вещи какие-то, и мы хотим иметь их в нашей жизни.
We have difficulty with lusting after material things.
У нас есть эта проблема иметь похоть, иметь желание, чтобы приобретать какие-то материальные вещи.
And then here in the 21st century we receive all the time messages.
И здесь, в 21 веке, мы получаем очень много всякой информации.
It's called advertising.
Которая называется реклама.
Your car is not good enough.
Вам говорят, ваша машина не очень хорошая.
Your house is not big enough.
Ваш дом не очень большой.
Your clothing is not fashionable enough.
Ваша одежда не очень модная.
You need more.
Вам нужно больше.
You need better.
Вам нужно лучше.
And it's good to spend a lot of money on all these things.
И вас убеждают, это хорошо потратить много времени, много денег на все эти вещи.
And we receive these messages.
И мы получаем эти послания.
And they constantly come at us.
И они постоянно приходят к нам.
And then they combine with our own heart.
И потом они созвучны делаются нашему собственному сердцу.
I need a lot more.
Мне нужно гораздо больше.
I need more money.
Мне нужно больше денег.
My car is old.
О да, моя машина уже старая.
It's 2 years old.
Уже 2 года ей.
I need a brand new car.
Мне нужно абсолютно новое.
I need a BMW.
Мне нужен BMW.
Not an American car. I'm going German.
Не, американская машина не удовлетворяет. Мне нужно немецкую.
And we get filled with coveting.
И мы наполнены этим желанием.
A strong church says that we will be content with what God has given us.
Но сильная церковь всегда стоит на том, что мы будем довольны тем, что Бог нам дает.
We will receive from Him and say thank you, Lord.
Мы получим от Него и скажем спасибо, Господи.
And we will hold the things in our hands with open hands.
И мы будем держать то, что Он даст нам с открытыми руками.
Instead of saying, "This is mine."
Вместо того, чтобы ухватиться, сказать, "О, это мое."
And I've got to hang on.
И мне нужно держаться за него.
And I need more.
И мне нужно больше.
Instead, we say, "Thank you, Lord."
Вместо этого мы скажем, "Спасибо, Господи."
If you want to take it out of my hands, you may.
Если ты возьмешь это из моих рук, ты можешь это сделать.
If I see a brother in need, I will provide for him.
Если я вижу брата в нужде, я помогу ему.
And when he gets something good, I'll rejoice with him.
Когда он получит что-то хорошее, я буду радоваться с ним.
Instead of saying,
вместо того, чтобы говорить,
your house is bigger than my house.
Твой дом больше, чем мой дом.
Your Toyota is newer than mine.
Твоя Toyota лучше, чем моя Toyota.
I need that. I need what you have.
Мне нужна такая Toyota, как у тебя.
And the key is given in verses 5 and 6.
И ключ он здесь в 5 и 6 стихе.
It says, for he himself has said.
Здесь сказано, ибо он сам сказал.
This is a connecting word.
Это связывающее слово.
Contentment comes because God has said he will never leave us.
Удовлетворенность приходит от того, что Бог сам сказал, что он не оставит нас.
We usually hear this verse, I will never leave you nor forsake you, in other contexts.
Мы часто слышим этот стих, не оставлю тебя и не покину тебя, в других контекстах.
People tell us that God will never leave you nor forsake you, even if you go over to Novorossiysk.
Люди могут сказать, что Бог не оставит тебя и не покинет, даже если вы в Новороссийск поедете. Он никогда не оставит тебя.
That's true. That's true.
Это правда.
But that's not the original context here.
Но это не оригинальный контекст.
It has to do with coveting.
Оригинальный контекст имеет дело с желаниями иметь.
The only answer to coveting is to have an understanding that God is enough.
Единственный ответ, который удовлетворит эти желания, понимание того, что Бога достаточно.
I don't need anymore.
Мне не нужно больше ничего.
I have him.
У меня есть Он.
He is enough.
И Его достаточно.
And he is, verse 6, he's my helper.
И шестой стих здесь, Он мой помощник, Господь мой помощник.
I'll not fear.
И я не убоюсь.
Because he will help me.
Потому что Он поможет мне.
And no man can harm me.
И что сделает мне человек? Никакой человек не причинит мне вреда. Я не беспокоюсь о том, что другие люди имеют, даже если у них много чего-то. Это меня не волнует.
Because the Lord will never leave me.
Потому что Бог никогда не покинет меня.
He will never forsake me.
Он никогда не оставит меня.
He's my helper.
Он мой помощник.
He is enough.
Его достаточно.
A strong church understands that God is enough.
Сильная церковь понимает, что Бога достаточно.
This is one of those points in the message I really try to tell the Americans.
Это одна из точек, когда я проповедую эту проповедь в американских церквах, где я особенно делаю акцент для американцев.
Because this is a big problem in our churches.
Потому что это большая проблема в наших церквях.
So we need to be content.
Таким образом, мы должны быть удовлетворенными.
There's a sixth characteristic.
Шестая характеристика.
It's found in verse 7.
Мы видим ее в седьмом стихе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
Verse 7 is a very important verse for churches.
Седьмой стих – очень важный стих для церквей.
It talks about how we relate to those who lead us.
Он говорит нам о том, как мы относимся к тем, кто руководит нами.
In verse 7, in the English version, it says, remember those who rule over you.
В стихе 7 в английской версии написано, помните тех, кто руководит вами.
In your Russian version, the implication is those who mentor you.
В русской версии здесь смысл такой, наставники, тех, кто наставляет вас.
But the meaning of the word is those who will lead you.
Но суть этого слова это те, кто ведет вас.
And so it's talking about people who are leading the church.
Это сказано о людях, которые ведут церковь.
In fact, the same word is used in verse 17.
Действительно, этот же стих используется в 17 стихе.
Right at the beginning,
это же слово.
It says, "Obey those who rule over you."
Смотрите, повинуйтесь наставникам или тем, кто руководит вами.
And so it's talking in verse 7 about a relationship between the leaders in a church and the people in the congregation.
И здесь сказано о взаимоотношении между лидерами в церкви и людьми в общине.
Verse 7 says that those who are leaders, they should lead you.
Здесь сказано в 7 стихе, что те, кто является лидерами, они должны вести вас.
They should teach you the word of God.
Они должны проповедовать вам Слово Божие.
And they should have a faith that you can follow.
И они должны иметь веру, которой можно подражать.
They should have a faith that is an example for you.
Они должны иметь веру, которая есть пример для вас.
So let me address those who are in leadership.
Я хочу обратиться к тем, кто является лидерами.
Pastor Alexey.
Алексей, например.
Pastor Vitaly.
Pastor Vitaly.
Pastor Sergey.
Сергей.
Our brothers, our elders,
братья, deacons. Члены совета. Руководители,
you are to lead and teach and model the faith.
Вам нужно вести или руководить, вам нужно проповедовать и вам нужно показывать пример веры.
And then it also says in verse 17.
И смотрите, 17 стих говорит,
that you watch out for the souls of people.
Что вы неусыпно заботитесь о душах людей.
Pastors are not politicians.
Пасторы не политики.
They are not simply in front of people trying to be clever.
Они не просто стоят перед людьми, чтобы быть умниками.
Their first concern is for the souls of the men and women and boys and girls in the congregation.
Их первая задача является или первое беспокойство это о душах о мужчин и женщин, мальчиков и девочек в церкви.
So they shepherd the souls of people.
Таким образом, они обеспечивают пасторство для душ человеческих.
And they recognize who is their ultimate authority.
И они признают, кто является их авторитетом или их властью.
Sometimes leaders in churches forget.
Иногда лидеры в церкви забывают это.
Verse 17 reminds them.
17 стих напоминает нам об этом.
You watch out for souls.
Вы заботитесь о душах.
And you give an account.
И вы дадите отчет.
So at the end of our lives as leaders, and when we stand before the Lord,
в конце нашей жизни как лидеры мы будем предстоять перед Господом.
We're going to give an account for the way that we lead.
Дадим отчет за то, как мы вели, как мы руководили.
And you are not the big boss. I'm not the big boss.
И ты не небольшой начальник, и я небольшой начальник.
We are shepherds.
Мы пастыри.
And he is the chief shepherd.
И он главный пастырь.
We are not politicians.
Мы не политики.
We're not men who are the CEOs or the presidents of organizations.
Мы не президенты организаций.
We are the shepherds of the souls of the people in our flock.
Мы пастыри душ людей, которые в нашей церкви.
And we will be held to account by the chief shepherd.
И с нас спросит наш главный пастырь.
And so this next characteristic of a strong church, I just call it leadership.
Вот эта характеристика сильной церкви, я просто ее назвал руководство.
How do leaders lead in a church?
Как руководители руководят или как они ведут в церкви?
But it also tells how do the people in the church relate to the leaders.
Но здесь также сказано, как люди в церкви относятся к лидерам.
Verse 7 says we should remember those who rule over you.
Стих 7 говорит о том, чтобы мы помнили о тех, кто является лидерами.
The idea behind that word is to have respect.
Идея, которая отображается этим словом, иметь уважение.
Verse 17 tells us to obey them.
17 стих говорит о том, чтобы повиноваться им.
And to submit to them.
И быть покорными.
And to let them do their work with joy and not grief.
И сделать так, чтобы они служили с радостью, а не воздыхая.
Because the shepherd of a church who's going through troubles and difficulties from the sheep, it's very burden for him.
Потому что пастор церкви, который сталкивается с различными трудностями овец, он переживает много давления.
And verse 17 says that would be unprofitable for you.
И 17 стих говорит, что это не полезно для вас будет.
It's not good for you if your shepherds are treated poorly by you, because then their job is very difficult.
Это очень нехорошо для вас, если ваши пастыри, если вы относитесь плохо к пастырям, потому что их работа становится труднее.
So the sixth characteristic of a strong church involves leadership and the way you relate to the leadership.
Таким образом, шестая характеристика сильной церкви, она вовлекает в себя лидеров и отношение к лидерам. Качество лидеров и отношение к лидерам.
This is so important.
Это очень важно.
And I've already sensed the blessing of your congregation.
Я уже ощущаю благословение вашей церкви.
I've watched how you relate to each other.
Я смотрю и наблюдаю, как вы относитесь друг к другу.
I've been here with you maybe 4 or 5 times.
Я уже был с вами, может быть, 4 или 5 раз.
Different settings, different
ways. В разных обстоятельствах.
I watch how you relate to the leaders.
Я вижу, как вы относитесь к лидерам.
I watch how they relate to you.
Я вижу, как они относятся к вам.
This is a blessing.
Это большое благословение.
It's a blessing for me.
Это благословение для меня.
And that's why I'm going to take pictures tonight.
Вот почему я сегодня сделаю фотографию.
Put them in our magazine.
И почему поставлю ее в наш журнал.
Say this is a good church.
Я скажу, вот это хорошая церковь.
And it's a blessed congregation.
Это благословенная церковь.
When we take the photograph, please do not throw things at us.
Когда мы будем фотографироваться, пожалуйста, не кидайте ничего в нас.
Because the picture should show us all happy.
Потому что фотография должна показать нас всех радостными.
But truly, I want our congregations to hear about you.
Ну, кроме шуток, я хочу, чтобы наши церкви услышали, узнали о вас.
Because you're a great blessing.
Потому что вы большим благословением являетесь.
Let's look at another characteristic of a strong church.
Давайте посмотрим еще на одну характеристику сильной церкви.
Look at verse number 9.
Посмотрите 9 стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, которые не получили, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
This is a concern for true and sound doctrine.
Это беспокойство или переживание о истинной и твердой доктрине.
The command here is to not be carried around, moved around like wind blowing you around.
Повеление, которое здесь говорится о том, чтобы мы не увлекались, не бегали, как ветром носимые за различными учениями.
You hear this teaching on TV and you
go that direction. Вы слышите это учение на телевидении и идете в это направление.
And then you hear about another church teaching this and you go that direction.
Потом вы слышите о другой церкви, которая учит что-то другое, и вы следуете им.
And you become carried about with every doctrine that comes along.
И вас начинает носить за всякой доктриной, которая появляется вокруг.
Instead, it says it's good to be established by grace.
Но вместо этого здесь сказано очень хорошо быть укрепленным благодатью.
To be strong.
Быть сильным.
To be stable.
Быть стабильным.
This is so important.
Это очень важно.
Satan seeks to destroy God's work.
Потому что дьявол ищет, как разрушить Божью работу.
He has a number of different schemes.
У него много разных программ, как он это делает.
One is to get the leaders to become involved in immoral activity.
Один из методов вовлечь лидеров в аморальные активности.
And if he can't get the church that way, then he tries another scheme.
Если у него не получается эта программа, он применяет другую.
He brings in false teaching.
Он приносит ложное учение.
And he has people come into the congregation and say, "I saw this on TV. I have a new book. You should listen."
И он имеет людей, которые приходят и говорят: "О, я смотрел это по телевизору. О, у меня есть новая книжка. Вам нужно прочитать."
And this is a very big concern I have in the United States.
И это очень большое переживание, которое у нас есть в Соединенных Штатах.
Churches that we were founded in 1930.
Наша организация была основана в 1930 году.
And churches that have been around for 75 years.
И церкви, которым уже по 75 лет.
People say, "Oh, let's try something new."
Люди говорят: "О, давайте попробуем что-то новое."
It's kind of old-fashioned.
Это немножко старомодно.
Hearing the same things.
Все слушать одно и то же.
I like to do new things.
Мне нравится делать какие-то новые вещи.
And I say, "That's good. That can be good."
И я им говорю: "О, это хорошо. Это может быть хорошо."
And then they start telling me the new things.
И потом они начинают мне говорить о этих новых вещах.
New teachings.
Это новые учения.
New doctrines.
Новые доктрины.
New ways of trying to do church.
По-новому строя церкви.
And they say that we're going to be like the big church in Chicago.
Они говорят: "О, у нас мы будем делать такую церковь, как большая церковь Чикаго."
Or we're going to be like people all around the world who've heard of these famous pastors.
Или мы будем подражать тем и тем-то известным пасторам.
We need to do it that way.
Нам нужно делать это так, как они делают.
And pretty soon the doctrine starts to get changed.
Достаточно быстро они начинают изменять доктрину.
And people start to waver.
И люди начинают шататься, колебаться с места на место.
Their hearts are no longer established.
Их сердца больше уже не укреплены.
And they start to wander away.
И они начинают уходить в сторону.
And frequently it happens in Sunday schools.
Очень часто это начинается в классах или в группах воскресной школы.
In home Bible studies.
В домашних группах изучения Библии.
When someone will start quietly talking in a group.
Когда кто-нибудь начинает потихонечку говорить там с группой.
Giving them a tape or a CD.
Дает им кассету или CD.
Saying, "Don't listen to Pastor Alexei."
Говорит: "Не слушай пастора Алексея."
He doesn't know everything.
Он не все знает.
He's not Rick Warren.
Он не такой, как Рик Уоррен.
He's not famous.
Он не знаменитый.
This is a good one.
Вот это классно.
We need to do this.
Нам нужно делать вот это.
And that's how it starts to come in.
И так потихонечку начинается.
Satan wants to destroy this church.
Сатана хочет разрушить церковь.
So, that's an important part of church.
Это очень важная часть церкви.
Teaching the truth.
Преподавать или проповедовать истину.
But there's another characteristic, the eighth characteristic.
Но есть еще одна, восьмая характеристика.
Verses 10 through 14.
С 10 по 14 стихи. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего.
Let me give a little background to these verses.
Я хочу вам немножечко объяснить эти стихи.
These verses present an analogy or a comparison for us.
Эти стихи представляют нам аналогию или сравнение.
The comparison is to the bodies of animals that were sacrificed.
Сравнение с телами животных, которые приносили в жертву.
On the Day of Atonement or Yom Kippur,
в день искупления или Йом-Кипур,
the animals were not eaten.
В этот день животных не ели, которых приносили в жертву.
The sacrifice was eaten on Passover, Pascha.
Жертву ели в день Пасхи.
But not on the Day of Atonement.
Но не в день искупления.
Animals would be sacrificed.
Животных приносили в жертву.
Then taken outside the city.
И потом всех их уносили за город.
And even the Lord Jesus Christ was sacrificed outside the city.
И даже Господь Иисус Христос, Он, Его жертва была принесена вне города, вне врат.
Three times the phrase outside the camp is used.
Три раза здесь используется фраза «вне стана».
We see that in verse 11.
Мы это видим в 11 стихе.
We see that in verse 12.
В 12 стихе.
We see it in verse 13.
И в 13 стихе.
And it's saying that when Jesus Christ was crucified, He was treated as one of those sacrificial animals that was outside, get outside.
Здесь сказано, что когда Иисуса Христа принесли в жертву, к Нему отнеслись так, как к жертвенным животным. Им пренегребли и вынесли Его за стан, за город.
There was shame.
Там было, был стыд.
He went outside and He was crucified in shame.
Он вышел за стан, Его распяли там и над Ним поругались там.
And when this book was written, people were wondering, should we really be ashamed about Jesus?
И когда эта книга писалась, люди думали, должны ли мы стыдиться Иисуса?
The Jewish people were not happy about Jesus Christ.
Иудеи, евреи, они не были особенно воодушевлены жертвой Иисуса Христа.
In fact, the world hated him.
В действительности, мир ненавидел его.
And when he was sacrificed, it was outside the camp.
И когда он был принесен в жертву, это произошло вне стана.
So look what verse 13 says.
Посмотрите 13 стих, что здесь сказано. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание.
We should be willing to bear his reproach.
Мы должны быть готовы нести на себе его поругание.
Christians must live differently.
Христиане должны жить по-другому.
We need to live differently from the world.
Мы должны отличаться от мира.
And again, the world sends the messages to us through advertising.
Опять мир постоянно посылает нам свои послания через рекламы.
And we hear all the messages from the world.
И мы слышим постоянно эту информацию из мира.
And we need to be willing to say нет.
И нам нужно иметь готовность сказать нет.
I am not going to do what the world says.
Я не буду делать то, что мир говорит.
I am not going to follow the world.
Я не буду следовать за миром.
I'm going to live differently.
Я буду жить по-другому.
And if they mock me and ridicule me, they did that to my Savior.
Если они будут смеяться надо мной, будут унижать меня, они делали это моему Спасителю.
I will bear his reproach.
Я буду нести его поругание.
I will live differently.
Я буду жить по-другому.
That is the eighth characteristic of a strong church.
Это восьмая характеристика сильной церкви.
They're willing to say, "I'm willing to bear reproach for Christ."
Они готовы сказать, "Я готов понести его поругание."
And if the world makes fun of me and ridicules me, I don't care.
Если мир будет смеяться надо мной и унижать меня, меня это не беспокоит.
So many churches seem to build their entire ministry upon the exact opposite idea.
Очень многие церкви, похоже, строят свое служение на прямо противоположной идее.
That instead of bearing his reproach, they will do anything they can to be to make the world happy.
Вместо того, чтобы нести его поругание, они будут делать все, что нужно для того, чтобы как-то ублажить мир.
I just heard about a church in St. Louis.
Я слышал недавно о церкви в Сент-Луис.
They bought a bar, a tavern.
Они купили таверну или бар.
And the Christian workers stand behind the bar.
И эти христианские сотрудники, они стоят за этим стойкой в баре.
And they serve liquor, they serve alcohol.
И они продают там алкоголь, ликеры.
And while they're pouring alcohol, they're talking about Jesus.
И пока они наливают эту водку, они говорят о Христе.
And I thought, that is such a sad commentary on our churches in the United States.
И я думал, какой это печальный комментарий американским церквям.
so embarrassed about Christ, they try to do everything the world does.
Им настолько стыдно за Христа, что они пытаются делать все, что делает мир.
Instead of bearing his reproach.
Вместо того, чтобы носить его поругание.
Verse 14 tells us that this world is not our home.
14 стих говорит, этот мир не наш город.
Our home is in heaven.
Наш дом на небесах.
We seek another city.
Мы ищем другого города.
This is not our world.
Это не наш мир.
We will be mocked.
Нас будут унижать здесь.
They will make fun of us.
Над нами будут смеяться.
We must be strong.
И мы должны быть сильными.
And a strong church teaches this to our young people.
И сильная церковь, она преподает или учит молодых людей.
We say they're going to make fun of us out there.
Они говорят, что там над нами будут смеяться.
And we don't care.
И нас это не беспокоит.
We will stand for the Lord.
Мы будем стоять твердо за Господа.
We will bear his reproach.
Мы будем нести его поругание.
We will live differently.
Мы будем жить по-другому.
The ninth characteristic of a strong church is in verse 15.
Девятая характеристика сильной церкви в 15 стихе. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его.
Verses 10 through 14 told us to live differently.
С 10 по 14 стиха говорится о том, чтобы мы жили по-другому.
One of the best ways you can live differently than the world is in verse 15.
Один из самых лучших способов, как мы можем жить, отличаясь от мира, описан в 15 стихе.
Offer praise to God.
Принесите славу Господу.
The world is full of people who complain.
Мир переполнен людьми, жалующимися.
In Philippians 2 it says, do everything without complaining and disputing.
Филиппийцам 2 глава написано, делайте все без ропота и сомнения.
So that you will become blameless and harmless children of God.
Чтобы вы стали чистыми и неповрежденными детьми Божьими.
Says you will shine like lights in the world.
И вы будете сиять, как светило в мире.
The best way to shine in a dark world.
Самый лучший способ, как мы можем светить в этом темном мире.
Is to praise God.
Это прославлять Бога.
Is to have a positive outlook in life.
Это иметь позитивный взгляд на жизнь.
So he combined verses 10 through 14 with verse 15.
Смотрите, как он переходит с 10 по 14 стих переходит к 15.
There's the balance.
Здесь есть баланс.
Verse 10 through 14 is about a different lifestyle.
С 10 по 14 стих говорится о трудной жизни.
But verse 15 is about positive praise to God.
15 стих говорит о позитивной славе Богу, прославлению Богу.
Instead of going through life angry and bitter and sad.
Вместо того, чтобы жить или идти в своей жизни озлобленным и с горечью в сердце, и грустным, печальным.
Saying, I will suffer reproach for Christ.
Говорит, я буду нести поругание Христово.
And I will do so like this.
И я буду делать это вот так вот.
Instead, verse 15 says to show praise.
15 стих говорит, нет, прославляйте.
Praise to God.
Демонстрируйте прославление, славу Богу.
Because the world loves to complain and grumble.
Потому что мир любит жаловаться.
Well, let's move on.
Давайте продолжим дальше.
I told Pastor Lexi my watch was break. It broke. Remember? It did. Okay. But I can see your watch. I need to move. Okay. Look at verse 16.
16 стих.
The tenth characteristic.
Десятая характеристика. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
This is very similar to what we were talking about earlier.
Это очень похоже на то, о чем мы говорили раньше.
Verses 5 and 6.
В пятом и шестом стихах.
But I think it's important to remind us once again.
Но я думаю, что это важно напомнить нам еще.
That we need to share with brothers and sisters.
Что нам нужно поделиться с братьями и сестрами.
So verses 5 and 6 said to beware of coveting.
Пятый и шестой стихи говорит о том, чтобы мы помнили о жадности.
Verse 16 says to, in a positive way, to give.
Но 16 стих говорит в позитивной стороне, чтобы мы были готовы давать.
So verse 5 and 6 is a warning, and verse 16 is the positive.
5 и 6 стих это предупреждение, 16 стих это позитивная заповедь, повеление.
God has blessed us with blessings, material blessings, so we can share.
Бог благословил нас материальными благословениями, что мы можем поделиться с другими.
And we need to do good and share.
И нам нужно делать доброе, чтобы делиться с другими.
And the reason you have money is so that you can share with other people in need.
И причина, почему вы имеете деньги, чтобы вы могли делиться ими с другими людьми.
So that you can help do the work of God.
Что вы можете помочь делать дело Божие.
So this would be a generous attitude about giving.
Таким образом, это будет щедрое отношение к благотворительности.
Benevolence, giving,
благотворительность, способность давать.
Now that would be the 10th characteristic.
Это будет десятая характеристика.
Let's look at number 11.
Давайте посмотрим на 11-ю характеристику.
Verses 18 and 19.
Молитесь о нас, 18-19 стихи. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.
Reminder that a good church is a praying church.
Напоминание о том, что хорошая церковь – это молящаяся церковь.
This verse tells told these people to pray for him, the writer.
В этом стихе автор говорит о том, чтобы молились о нем.
And a good church is a church that remembers to pray.
Это хорошая церковь, она всегда помнит о том, чтобы молиться.
And that's sometimes the last things. The last thing a church does.
Иногда самое последнее, на что церковь обращает внимание.
We're strong.
Мы сильные.
We have money.
У нас есть деньги.
We work together.
Мы работаем вместе.
We can accomplish great things.
Мы можем вместе сделать достичь больших дел.
Oh, I forgot. Money.
И мы будем работать сильнее и выдавать деньги.
And we're all doing this.
И мы все делаем вот так.
And we're forgetting to pray.
И мы забываем молиться.
Forgetting how important it is for prayer.
Мы забываем, как важно молиться.
That is why some of my best friends are older men.
Вот почему некоторые из моих лучших друзей это пожилые люди.
Because the older men, their strength is getting out, going away.
Потому что у пожилых людей сила слабеет.
They say,
они говорят,
but God is great.
Бог велик.
Let's pray.
Давайте молиться.
And so they'll say, помолимся.
И поэтому они говорят, помолимся.
We need to pray together.
Поэтому они говорят, нам нужно молиться вместе.
And the older men tell me, we like you, you're young and strong, and that's good.
И пожилые люди говорят мне, мы любим тебя, ты молодой и сильный.
And I tell the older men, and I need you to remind me to pray.
И я говорю пожилым людям, ну, мне нужны вы, чтобы напоминать мне о молитве.
That's a good church.
Вот какая может хорошая церковь быть.
The last characteristic is in verse 20-21.
И последняя характеристика 20-21 стихи. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь.
A church that understands Jesus Christ is the center of everything.
Церковь, она понимает, что Иисус Христос является центром всего.
A church that works to do the good will of God.
Церковь, которая делает все для того, чтобы исполнять волю Божью.
Church that works to be well-pleasing in God's sight.
Церковь, которая действует для того, чтобы угождать Богу.
Everything they do is centered around Jesus Christ.
Все, что они делают, христоцентрично, вокруг Иисуса Христа.
Those would be 12 characteristics of a good, strong church.
Вот эти 12 характеристик хорошей, сильной церкви.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!